В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья. Это Александр Лащенко. Продолжается «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». Сегодня мы поговорим вот на такую тему. Наказание за непризнание Крыма, аннексии Крыма. Поводом для разговора стало рассмотрение в Государственной Думе России закона соответствующего, по которому относится к экстремизму любое, скажем так, сомнение в территориальной целостности Российской Федерации, не скрывает инициаторы данного законопроекта, в частности, спикер Госдумы господин Володин, что в первую очередь это касается непризнания аннексии Крыма, в том числе и гражданами иностранных государств, что важно. То, что граждане России не имеют права не признавать, это очевидно. Не раз уже и криминальная ответственность наставала против тех, кто осмеливался хотя бы в соцсети, например, раскритиковать события 2014 года, этот референдум, который тогда происходил. Ну, теперь это будет касаться по утверждению господина Володина, если вот утвердят этот закон, а по его планам это произойдет до конца этого месяца, июля, и иностранных граждан, украинских, американских, любых. Он не упоминал, в частности, фамилию Реджепа Таипа Эрдогана, президента Турции, но вот тот же Эрдоган, не знаю, Ангела Меркель, канцлер Германии, президент Франции Макрон, да кто только, не знаю, Майк Помпео, госсекретарь США, все критикуют Россию за то, что она сделала с Крымом, и получается, и эти политики, ведущие мира, тоже будут подпадать под такое вот решение. Вот и посмотрим, зачем это нужно России, поговорим с нашими участниками эфира, экспертами, обозревателями. Итак, это «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии».
Тема дня.
Итак, значит, поводом для разговора, как я сказал, стало рассмотрение Государственной Думы России вот этого вот законопроекта. Его должны принять, опять же, до конца этого месяца, о приравнивании призывов к отчуждению территории Российской Федерации к экстремизму. И опять же, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, цитата дословная, «появляется ответственность и для иностранцев, то есть в случае приезда в Россию, цитата, они могут быть арестованы, и можно требовать их экстрадиции». Традиции, утверждал господин Володин. Ну вот, кстати, один из этих иностранных граждан, опять же, Реджеп Тайип Эрдоган, с самых событий 2014 года постоянно подчеркивает, и в частности сделал это во время визита в Украину и переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале февраля этого года. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция никогда не признает незаконную, по его словам, аннексию России Крыма. Реджеп Тайип Эрдоган во время пребывания в столице Украины.
Ще раз хочу підкреслити, ми не підтримуємо незаконну анексію Криму. Ми повністю підтримуємо і будемо підтримувати суверенітет України, включно з Кримом. Надіємося, що всі конфлікти будуть розв'язані міжнародним шляхом у рамках міжнародного права та готові робити все, щоб забезпечити спокій в Україні.
Вот таким образом высказался Реджеп Тайип Эрдоган. Мы, кстати, обратились за комментарием к турецкому политологу, преподавателю в одном из вузов Стамбула, обозревателю Тогрулу Исмаилу, чтобы он оценил вот эти вот заявления Вячеслава Володина, российских депутатов, о привлечении к ответственности тех, в том числе иностранных деятелей, которые отрицают значит, события, которые были в 2014 году и критикуют Россию за аннексию Крыма. И вот комментарий Тогрула Исмаила.
Всегда есть такие законы, которые внутреннего характера, которые международного характера. Да? Вот и такие проблемные вопросы, как Крым и так далее, они носят международный характер. И поэтому обсуждение этих вопросов, исходя из внутренней политики, это не совсем правильно. Например, для примера я могу сказать, что, например, некоторые государства принимают решение по армянскому так называемому геноциду, да, в 15 году, который произошли в Османской империи. Например, французский парламент или какой-то другой парламент страны. Это носит внутренний характер и обязывает их граждан. То есть никакой ответственности граждан других на ними. Почему? Потому что здесь идет разговор о международном уровне. Если Россия может добиться такого решения через международные различные судебные инстанции или в различных структурах Объединенных Наций, ну, по крайней мере, Совете Европы и других вещах, так эти обязывают и граждан других стран. Но здесь надо учить, граждане других стран обязывают законы, которые связаны с их государствами, они имеют право высказывать те мнения, которые принимают решения их государства. Тем более специалистов, которые разговаривают в этом вопросе. Я думаю, что этот закон не совсем правильный, и это просто нанесет ущерб имиджу самой России.
Вот таким образом, в эксклюзивном комментарии «Радио Свобода» высказался турецкий политолог Тогрул Исмаил. Таким образом, он очень, мягко говоря, Тогрул Исмаил сомневается, что Эрдогана, того же Макрона или Меркель, в СИЗО Лефортово за то, что они критикуют аннексию Крыма, теперь посадят. Очень сомневается. Тем более мы знаем, что Турция при всех конфликтах, которые иногда возникают между Россией и Турцией, как подчеркивал не раз Владимир Путин, является для Российской Федерации эта страна ключевым партнером в своем регионе, стратегическим партнером, и как, очень сомневаются эксперты, что во время очередных переговоров с наручниками в руках подойдет к Реджепу Таипу Эрдогану Владимир Путин, а если все-таки решится на такой шаг, реакция президента Турции будет непредсказуема. Как утверждают некоторые вот, обозреватели, поинтересуемся мнением по этому поводу эксперта, вот сейчас мне подсказывает режиссер, к сожалению, что-то связь барахлит с Москвой, да, Георгий Сатаров должен быть с нами, президент Российского фонда прикладных политических исследований, чуть позже мы его тогда подключим, сейчас пытаемся возобновить связь, немножко больше расскажу тогда об этом законопроекте, который рассматривает Государственная Дума Российской Федерации, вот как отметил глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы России Василий Пискарев, до конца весенней сессии планирует принять в трех чтениях закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территории Российской Федерации. Цитата господина Пискарева. 14 июля первое чтение уже пройдено. Далее второе чтение 21 июля ожидается, окончательное 23-го. То есть, опять же, до конца этого месяца данный закон должен быть принят и подписан президентом Владимиром Путиным. Вот таким образом. Георгий Сатара, как мне подсказывают режиссеры нашей трансляции, все-таки с нами на связи, удалось возобновить ее, эту связь. Георгий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий Александрович, ну еще 23 июля не настало, Владимир Путин, еще не принятый Госдумой, этот закон не подписал, то есть хотя бы гражданин России, все равно, уже к вам это довольно осторожный должен быть вопрос по поводу Крым наш, не наш, аннексия, не аннексия. Хорошо, я так тогда сформулирую, что, скажем так, у вас проблем не возникало. Как вы считаете, зачем вот эта инициатива? Более 6 лет прошло уже, продолжается после тех событий весны, конца зимы 2014 года в Крыму. Зачем это сейчас? Почему? Зачем этот закон, что чтобы иностранные граждане несли ответственность за критику осуществленной Россией аннексии полуострова?
Ну, я не очень понимаю, как, какие механизмы предполагает использовать этот закон, чтобы граждане, находящиеся в другой юрисдикции, подчинялись этому закону. Ну, моей фантазии, хотя я никогда не жаловался на фантазию, моей фантазии не хватает. Что касается своих граждан, ну, тут, в общем, более-менее понятно. Они окапываются. Они уже понимают, что крымский синдром, вернее так, крымская мобилизация перестала работать. Этот сюжет уже как бы пройден и, ну, так сказать, не влияет на букет отношений граждан к власти, к Путину. И боятся использования этих мотивов в принципе. Поэтому, ну как, они окапываются. Это синдром страха. И он уже, кстати, довольно старый. Это далеко не первый законодательный акт, который принят под влиянием вот этого инстинкта самосохранения, если говорить своим языком. Реальным языком, я имею в виду инстинкты социального самосохранения, как, впрочем, и индивидуального, конечно. Вот. И, ну, собственно, других тут разумных стимулов и нету.
Георгий Александрович, как вы считаете, ну, в принципе, ну, понятно, эти изменения в Конституции, конечно же, это голосование, которое состоялось 1 июля и так далее, и так далее. Все это было сделано не для того, чтобы в итоге привлекать иностранных граждан к ответственности, возможно, экстрадировать их за то, что они отрицают, ну, то, что Крым украинский, и критикуют аннексию, осуществленную Россией. Причина одна была главная, это, ну, почти все сходятся эксперты, даже прокремлевские. Обнуление вот это знаменитое. Вот, что 36-го года теперь Владимир Владимирович имеет возможность оставаться в Кремле, если пожелает. Ну и под это все и другие изменения. И вот это что, юрисдикция, не знаю, Совета Европы, вот этого знаменитого суда по правам человека теперь как бы относительно, если вообще она теперь остается, и другие вопросы, то есть приоритет российского законодательства над законодательством западным, хотя Россия остается членом Совета Европы. Другие вопросы, межконфессиональные отношения, семья, ну и вот этот вопрос по поводу, значит, приравнивания к экстремизму любого, значит, призыва к отчуждению территории России, как это официально называется. А вы как считаете? Ну, действительно, вот это обнуление, оно вызвало вот такой вал других законодательных новшеств или нет?
Ну, естественно, ну, во-первых, официально объявлялось о том, что будут вноситься изменения в большое число законов в связи с принятием этой Конституции. Будут защищать животных, будут защищать, что, конечно, хорошо и приятно, будут защищать православную религию и так далее, и так далее. Много чего там вот, предстоит. Бурная защитная деятельность.
Угу. Но ваше мнение, вот эти все новации, кроме, опять же, ключевого момента, то, что обнуление произошло президентских сроков Путина, это, ну, как это, вот некоторые утверждают, чуть ли не знаю, там, мракобесие, вот господин Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», употребляет такое выражение, другие с ним не согласны, с Венедиктовым. А ваше мнение, в целом, к чему вот эти вот изменения, когда они будут действовать уже, вот к чему это все приведет?
Ну, собственно, если говорить о главном, к чему это уже привело, это фактическое исчезновение Конституции, потому что, ведь, понимаете, Конституцию можно уподобить, ну, системе аксиом в математике. Если у вас в системе аксиом есть утверждение противоположное, да, есть А и не А, да, и вот утверждение А истинно, и второе утверждение А ложно, то такая система аксиом не работает, потому что в такой системе аксиом истинно любое высказывание. Точно так же и в Конституции. Конституция теряет свою, ну, юридическую продуктивность, скажем так. Стало быть, она становится бессмысленной. То есть, ну вот, главный результат – это убийство Конституции как юридического документа. Это просто бумажка теперь.
Георгий Александрович, ну, смотрите, известный факт, что вы же были причастны, очень значительно причастны к предыдущей, первой реакции независимой тогда Конституции Российской Федерации после распада СССР. Вы же были участником конституционного совещания по разработке новой Конституции России, в итоге тогда при президенте Борисе Ельцине принятой. Вот прошло почти сколько? Ну, почти четверть века, и вот такой кульбит конституционный. Как вы считаете, почему так произошло? Все же на ваших глазах происходило. Почему к этому пришла Россия? Это только вот фактор Владимира Путина или нет?
Нет, нет, я думаю, что это не только фактор Владимира Путина. Видите ли, для того, чтобы... Никакие формальные документы не работают, если общество не хочет, чтобы они работали. Или по-другому, если общество равнодушно. Это особенно касается Конституции, потому что Конституция защищает общество, если общество в состоянии защитить Конституцию. Вот наше общество было не в состоянии защитить Конституцию, в том числе и по причине того, что она принималась в очень драматических условиях, в условиях абсолютно расколотого общества, пополам практически. Вот, и, ну, такое нелюбимое дитя общества.
Имеете в виду нынешнюю Конституцию или ту в середине 90-х?
Я имею в виду ту 93-го года.
93-го года, ну, даже можно первой половины.
Конечно, да. Вот, и если люди не гордятся Конституцией, если не считают ее своей, то она обречена точно так же, как тяжела участь нелюбимого ребенка.
Георгий Александрович, смотрите, по Конституции Украины вот, вот эти изменения, которые, скажем так, дипломатично, которые произошли в конце зимы, в начале весны 2014 года с Крымом, тогда неотъемлемые, безусловно, и до сих пор по международному праву частью территории Украины, это все, ну, то, что произошло, тогда, конечно, противоречило Конституции именно Украины. Но Владимир Путин тогда и продолжает это делать, пошел на этот шаг. Вот как вы считаете, вот при этом постоянно Путин подчеркивает, что он легитимист, он соблюдает закон, в свое время, в 2008 году не пошел на третий срок, потому что тогда Конституция это запрещала Российской Федерации. Вот как это все, вот как это можно объяснить, такую риторику президента России и его действия? Здесь есть противоречие или нет?
Нет, потому что нужно его... нужно все рассматривать в совокупности, особенно когда речь идет о его риторике. Я напомню, что в его книжке «От первого лица», которая была издана перед выборами 2000 года, он заявил: язык дан разведчику для того, чтобы скрывать свои мысли. С тех пор, как он этим откровением поделился, я не очень обращаю внимания на то, что он заявляет.
Смотрите, Георгий Александрович, вы же были сколько? 3,5 года, с февраля 14 по октябрь 97 года, помощником предыдущего президента России, ну, вернее, там, Медведева, если не считать, Бориса Николаевича Ельцина. Вот как вы считаете? Ну, Путин же, понятно, без решения Ельцина не стал бы президентом в 2000 году. 20 лет он при власти, неизвестно, сколько еще будет Путин. Вот как вы считаете, вот такой резкий, ну, или не резкий, плавный, как вы вот оцените, вот этот вот переход из того состояния, которое было в 90-е годы, как к ним не относись, и к тому, что Россия имела и имеет сейчас нулевые десятые годы при президенте Путине. Опять же, закономерно это? Или все-таки были какие-то развилки, чтобы Россия пошла, ну, скажем так, другим путем, более демократичным, более соблюдая законы, если она их не соблюдает сейчас?
И тут есть и то, и другое. И закономерное, и, так сказать, индивидуальное. Закономерно то, что в России в 90-е годы, ну, да, даже это началось примерно, ну, наверное, с 88-го года. В России произошла революция, как называл ее Алексей Салмин, мой друг, к сожалению, покойный и замечательный политолог, «Великая российская буржуазная революция конца 20 века». Всякая революция имеет свою периодизацию, ну, такую довольно аккуратно работающую. И дальше, после радикальной фазы революции, начинается постреволюционный период, и постреволюционный период всегда есть некий откат от революции. Ну, давайте вспомним хотя бы историю революций Франции, да?
Ну да. Ну, кстати, день взятия Бастилии же недавно отмечали опять в Франции.
Да. Вот. И в этом смысле сам откат был закономерен. Более того, даже некие формы, в которых реализовывался этот откат, были весьма стандартные. Вот то, что пошло где-то с конца 2003 года, это уже началось определенное, так сказать, своеобразие этого отката, который перешел, ну, совершенно другой режим. С моей точки зрения, это режим разрушения государства вообще.
То есть это для России может кончиться не, ну, скажем так, не окончательным вставанием с колен, обретением, ну, если не мощи Советского Союза, то, по крайней мере, ну, одного из не то что региональных, а мировых лидеров, а наоборот, чуть ли не, ну, употреблю такое слово, катастрофой. Так я вас понимаю?
Абсолютно правильно. Я писал об этом еще во второй половине нулевых годов, что путинский режим пошел по сценарию распада Советского Союза. И этот трагический финал а при некоторых условиях исключать нельзя.
Спасибо, Георгий Александрович, за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи из Москвы был президент Российского фонда прикладных политических исследований ИНДЭМ Георгий Сатаров, бывший консультант, помощник президента России, имеется в виду, конечно, не Владимир Путин, а Борис Ельцин, юрист, который, в частности, был одним из участников Совета по разработке предыдущей редакции Конституции Российской Федерации. Ну а в нынешней, что и стало поводом для сегодняшнего эфира радио «Крым Реали», созданы законодательные нормы для принятия закона, а ожидается это принятие буквально вот через несколько недель, о том, что призывы к отчуждению территории Российской Федерации приравнивается к экстремизму. И это будет касаться после подписания данного закона президентом Путиным и иностранных граждан. То есть, если так, конечно, шутя, возможно сказать, хотя в каждой шутке только доля шутки, тот же Эрдоган, Меркель и Макрон могут оказаться тогда в СИЗО, в Лефортово или где-то, в матросской тишине, потому что они-то, например, ведущие политики Запада, и не только, фактически, ну, очень мало стран поддержали действия России. Эти политики, которые не поддержали, тоже тогда будут подать под эту норму закона, который вот будет принят. Кстати, интересная статистика. Вот в свое время 27 марта 2014 года было голосование в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций за резолюцию, которая подтверждает суверенитет Украины. И вот тогда против этой резолюции, вместе, конечно, с Российской Федерацией, проголосовали всего лишь 10 стран. Перечислю их. Армения, это еще до того момента, как премьером данной страны стал господин Пашинян. Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Северная Корея, Сирия, Судан и Зимбабве. 24 страны воздержались. Вот. А остальные 100 стран поддержали данную резолюцию, подтверждающую суверенитет Украины. О чем говорит вот эта информация? Получается, только лидеры Армении, Белоруссии, Боливии, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Северной Кореи, Сирии, Судана и Зимбабве не подпадут под этот закон, который примет до конца этого месяца Государственная Дума России. Но в этой теме возникает и другой аспект. А в Украине должно быть уголовное наказание за признание российской аннексии Крыма. И вот, кстати, постоянный представитель Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Елизавета Ясько, выступая в эфире одного из украинских телеканалов, если быть точным, в программе «Свобода слова» Савика Шустера, она сказала, что, собственно, разрабатывается сейчас законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма. Конец цитаты. И подробнее аргументація Єлизавети Ясько в ефірі ток-шоу «Свобода слова» Савіка Шустера.
Я як представник незалежності України, як покоління, яке виросло в вільній державі, для мене свобода є найвищою цінністю. І коли хтось в таких статтях, як Володимир Путін написав, показує всією своєю суттю, взагалі, цей імперіалістичний шовінізм, я сприймаю це як спробу захопити мою особисту свободу. А я не знаю іншої держави, аніж вільної України. І тому ми мусимо дивитись дуже чесно правді в очі. Що ми маємо зараз в світі разом з цією статтею і Володимиром Путіним? Ми маємо Путіна як вірус. Світовий вірус. І лише якщо ми будемо говорити, якщо ми дійсно будемо діяти і будемо успішною країною, від цього буде залежати, чи зможемо ми винайти той антивірус Путіну. Я хочу сказати, що я в свої колись студентські роки насправді вивчала національну ідею Росії. І мене дуже тоді вразило, що вся національна ідея Росії, вона знаходиться в минулому. Мені здається, для того, щоб будувати успішну країну, демократичну країну, треба завжди пам'ятати минуле, але йти в майбутнє. Треба не шукати натхнення в минулому на загарбницькі війни, як це робить Путін в своїй статті, і не шукати легітимізацію, що нібито анексія якоїсь території – це нібито законно. а треба розбудовувати державу. Хотіла б ще декілька слів на останок сказати. Дуже важливо про ініціативу, яку я зараз в парламенті розробляю. Це про закон про невизнання саме окупації. Ми маємо яку ситуацію, що дуже часто російські наративи розколюють наше суспільство. Ми маємо п'яту колонну, ми маємо багато хто їде в Москву, підтримує публічно окупацію Криму. Мені здається, що в Україні повинна бути кримінальна відповідальність для таких публічних осіб, які знаходяться, до речі, навіть в нашому парламенті. Мені здається, це є дуже важливим, і лише успішна Україна, яка буде захищати свої національні інтереси і думати не лише про минуле, а про майбутнє і говорити правду, зможе винайти антивірус Путіну.
Такое мнение руководителя постоянной делегации Верховной Рады Парламентской Ассамблеи Совета Европы, народного депутата от президентской фракции «Слуга народа» Елизавета Яско, высказанная в эфире ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера. Если быть точным, в конце июня этого года прозвучало это заявление Елизаветы Яско. С того времени никаких изменений в ее позиции не было отмечено. То есть разработка законопроекта об уголовной ответственности за поддержку российской оккупации Крыма продолжается. Вот в этой связи я приглашаю к нашему разговору заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву к разговору. Приветствую вас, Тамила. Здравствуйте.
Добрый вечер.
По вашему мнению, вот должна быть в Украине уголовная ответственность за признание российской аннексии Крыма России, то, что фактически предлагает Елизавета Ясько. Ну, еще законопроект этот не принят, но он уже разрабатывается в Верховной Раде.
Ну, во-первых, следует сказать о том, что похожий законопроект, но речь не идет только о уголовной ответственности, а вообще об ответственности относительно непризнания оккупации Крыма. Разрабатывался еще в прошлом году Министерством иностранных дел. Сейчас он, собственно, находится в разработке, в том числе подаются рекомендации к этому тексту другими органами власти, в том числе нами. То предложение, о котором говорит Елизавета Яско, мы не видели, да, но наша позиция, что да, этот вопрос необходимо урегулировать, так как за 6 лет он не был урегулирован, но в том числе необходимо говорить о определенном балансе, да, исходя из вопроса, связанного с право на свободу высказываний, свободу слова вообще, да, чтобы мы не делали фактически полной зеркалки такой того законодательства, которое предлагается Российской Федерации, да, и чтобы мы не начали уголовно преследовать любого человека, да, который может высказаться иногда не совсем корректно, и в том числе это несет безопасность для людей, которые живут на оккупированных территориях, как в Крыму, так и в Донецкой и Луганской области. Мы часто видим, как журналисты тех или иных изданий спрашивают что-то на улицах у людей на оккупированных территориях, да, и они говорят, как им прекрасно живется при России, хотя они могут такую точку зрения, конечно же, также не иметь, да, поэтому есть вопросы, в том числе связанные с безопасностью. Наше предложение, на самом деле, несколько иного характера имеет, да, к примеру, если какое-либо лицо ведет несанкционированную экономическую деятельность, в том числе на территории оккупированной, да, то должны быть санкции за такого рода нарушения в размере от 100 до 500 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, да, если, к примеру, изображаются на картах, на каких-то, не знаю, сувенирной продукции, аудио-видео материалах Украина без там Донецкой, Луганской области и без Крыма, да, за это также идет административная ответственность. Что касается уголовной ответственности, необходимо разбираться, и суд должен рассматривать каждое дело отдельно, и, собственно, вопросы, связанные с уголовной ответственности за там публичные, к примеру, призывы, да, к нарушению территориальной целостности страны, они уже есть в уголовном кодексе страны, поэтому, возможно, отдельно регулировать этот вопрос не нужно. Но Мы считаем со своей стороны, что этот вопрос необходимо урегулировать, но учитывая баланс вопросов, связанных с правами человека и, конечно же, интересами государства и территориальной целостности.
Госпожа Ташева, ну вот в этой связи, опять же, я цитировал, ну как, напоминал риторику, какова присутствует у Владимира Путина, что все законно, международное право соблюдено, и в вопросе Крыма и не только, и так далее, и так далее. Вот, и при этом даже этот законопроект, ну сам Путин его пока не комментировал, Володин комментировал, спикер Госдумы, это тоже как бы все в рамках, ну как же, вот произошел этот плебисцит, конституция изменена, все в законных нормах, но при этом же все даже вот эти нормы российского законодательства, Российской Федерации. Вот вы же эти данные приводили совсем свежие. 45 человек пропали без вести в Крыму с 2014 года, и судьба 15 из них до сих пор неизвестна. Вот такие статистические данные, довольно красноречивые. Вот, и что вы скажете, как Россия, она как бы ну, воспринимает вот эти все вещи, или игнорирование идет? Это же уже седьмой год продолжается все это.
Вопрос в том, что, конечно же, то законодательство, которое они предлагают ввести и ответственность перевести в разряд и называют ее экстремистской, да, этой деятельности, если человек вдруг сказал, что Крым является основной частью украинского государства, конечно же, эта норма будет применяться в дальнейшем очень активно на территории полуострова и потенциально в Донецкой и Луганской области, не дай Боже, конечно же, да. Поэтому мы понимаем, что будут преследовать опять инакомыслие украинских граждан, крымских татар и украинцев. Да, это норма, которую они уже начинали использовать. Можно вспомнить, конечно же, имя Ильи Умерова, там, либо Сулеймана Кадырова, либо Николая Семену, да, которые, собственно, преследовались фактически за политику непризнания оккупации Крыма Российской Федерации. Но в том числе нам при принятии каких-либо законодательных изменений, да, необходимо сохранять баланс, потому что мы цивилизованное демократическое государство, на нас смотрят наши международные партнеры в том числе, да, и когда для нас одним из ключевых аргументов является, что действия Российской Федерации незаконны, да, и такого рода законодательство нельзя ни в коем случае применять, потому что оно будет использоваться для давления на гражданское население. И принимать зеркальную норму, по нашему мнению, является все-таки нецелесообразным. Но ответственность однозначно должна быть там, где то, что касается там, аудио-видео материалов, да, то, что касается работы на территории полуострова и незаконности фактически такой работы. Но, конечно же, необходимо смотреть текст, который будут предлагать народные депутаты. Мы даже драфта текста не видели. Мы работали над другим текстом, который предлагали Министерство иностранных дел.
Вы сейчас имеете в виду то, что Ясько говорила, госпожа Ясько. Я просто хотел уточнить у вас, госпожа Ташева, но даже вот эти почти полсотни людей, исчезнувшие в Крыму, пропавшие без вести. Вот, это же явно, ну, преступление. Возможно, они, дай бог, это не так, но все-таки, ну, кто знает, может, они уже нет живых их. Это преступление даже по нормам России очевидное. Как Россия вот эти, вот постоянно Украина об этом заявляет, вы лично заявляете, реагирует или нет? 45 человек пропали без вести. Это же не шутка. Или вот как бы, ну, какая реакция? Вот что вы скажете России?
Федерации и тех оккупационных псевдовластей, которые находятся на территории полуострова, они, конечно же, отвергают информацию о насильственных похищениях, потому что, напомню, что насильственным похищением человека является то, к которому причастны официальные либо какие-то акторы, да, которые причастны к официальным властям. Собственно, правозащитники неоднократно доказывали, да, что к тем или иным похищениям однозначно имеют отношение оккупационные власти, либо они их не расследуют. Со своей стороны можем сказать, что коммуникация действительно на международном уровне постоянно идет. Имена этих людей, да, количество пропавших всегда указываются в резолюциях. Однако мы понимаем, что, конечно же, краткосрочное такое влияние на Российскую Федерацию, оно, ну, фактически невозможно. Да? То есть мы можем действовать путем работы с международными судебными инстанциями, да, с межправительственными организациями, с осуждением тех действий, которые осуществляет Российская Федерация на наших оккупированных территориях. Иногда это помогает, если говорить не о пропавших, а, к примеру, о арестованных людях, да, по статьям по экстремизму либо по терроризму, то есть наших гражданах, незаконно осужденных в местах лишения свободы, то есть к ним после внимания со стороны международных наших партнеров чуть лучше начинают относиться в следственных изоляторах, либо уже в колониях, но, конечно же, это не является панацеей. Поэтому, да, нам, как государство Украина, необходимо собирать данные нарушений прав человека, в том числе, конечно же, насильственных посещений, документировать такие факты, передавать международные инстанции, и настанет день, когда Российская Федерация, конечно же, за эти международные преступления будет нести ответственность.
Спасибо вам за участие в нашем эфире, госпожа Ташева. Это была заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Приглашаю к разговору еще одного эксперта радио «Крым Реалии», исполнительного директора Украинского Хельсинкского союза по правам человека, правозащитника Александра Павличенко. Приветствую вас, господин Павличенко.
Добрый вечер.
Ну, не знаю, вы слышали вот мнение нашего предыдущего эксперта Тамилы Ташевой. Она подчеркивает, что, ну, как бы, если действительно Госдума примет этот закон о том, что и иностранные граждане будут нести уголовную ответственность за критику аннексии, осуществленной Россией, аннексии Крыма, то, ну, Украина не может такой вот зеркальный ответ давать при всем том, что, ну, с точки зрения Тамилы Ташевой действия России были преступными. Но вот полностью вот так же действует, то есть, например, уже в Украине за тех, кто, скажем так, так или иначе оправдывает действия России в 2014 году, вот таким же образом их наказывать, как это возможно будут в итоге делать в России, но это не будет совсем правильно. Такой вот должен все-таки Украина, грубо говоря, не должна опускаться до таких действий. Я недословно Тамилу Ташеву процитировал, но суть такая. А вы как считаете, Александр?
Ну, я точно так же считаю, что идти по пути государства, которое устанавливает и в какой-то мере авторитарные законы и существенно авторитарные законы, которые защищают статус-кво в этой стране, которая, ну, по сути своей не является демократической, и это агрессор, который оккупировал достаточно много чужих территорий, и тем самым старается защитить эти территории, в том числе и принимая такие новеллы законодательные, как изменения, вот, в частности, в кодекс административных правонарушениях, в уголовный кодекс, в уголовно-процессуальные кодексы, соответственно, вот, расширяя санкционные списки, там он вводит, как они пишут, административную преюдицию за первый случай такого, как они считают, призыва к, как это вот у них там, сейчас я формулирую, за действия, направленные на отчуждение территории РФ, и за призывы к таким действиям. То есть назвать оккупанта оккупантом, ну, скажем, если это сделает генеральный секретарь там ООН или там Совета Европы, или европейские лидеры, азиатские лидеры, что вполне как бы понятно и в контексте того, что Европейский Союз продолжил санкции против России в результате оккупации России Крымского полуострова. То есть Россия оккупант и временно осуществляет контроль над чужой территорией. И об этом как бы это является общепризнанным фактом, закрепленным в мировом уровне, на региональном, в Европе тоже. Поэтому здесь даже не о чем разговаривать. Вот называя черное белым, Россия пытается установить вот такие рамки, чтобы никто не мог говорить о том, что Россия является оккупантом, хотя бы на территории России. Но в этой, скажем, законодательной инициативе, насколько я знаю, там даже присутствует вариант привлечения к ответственности и иностранцев.
Да, конечно, конечно, потому мы ведем этот разговор сегодня, безусловно. В этом новация. То, что граждане России, это давно уже действует в Российской Федерации.
И это уже как бы, как с моей точки зрения, это уже выглядит, ну, немножко, так скажем так, смешно. И в этой ситуации России будут бить просто по рукам, если не по ушам, извините за такой каламбур, за такую экстерриториальную свою юрисдикцию, на которую они имеют право. И с учетом их особенного видения ситуации, ну вот как бы очень серьезно выглядит межгосударственное дело последнее, которое связано с заявлением о нарушении Европейской конвенции, поданном в Европейский суд Нидерландами. Это будет как бы тоже межгосударственное дело, в котором Россия, ну, я не вижу причин, почему признана невиновной в том, что она сбила этот Боинг и так себя вела, отнекиваясь, публикуя ложь и так далее, и так далее. И Россия может обвинять весь мир, в том числе и те же Нидерланды, о том, что их обвиняют в, как бы, как они считают, в неправомерных действиях или еще в чем, и продолжая упорствовать в своей позиции. Но это значит, что до тех пор, пока вот это преступное правительство российское, которое, собственно говоря, почему преступное, потому что оно совершает международные преступления, даже за нормами НГП, и все население, которое находится на оккупированных территориях, это как и оккупированный Крым, так и неподконтрольные части областей Донецкой и Луганской области на Донбассе, это, собственно говоря, вынужденное поведение населения, которое должно, собственно говоря, не нарушая нормы МГП, то есть они могут не брать в руки оружие, они могут не оказывать вооруженное сопротивление оккупанту. Вместе с тем, оккупант будет, когда наступит время, привлечен к ответственности и за все вот эти вот действия, за принудительную, скажем так, паспортизацию и обращение в гражданство. То есть это тоже один из, как бы, составов такого преступления международного характера. И это все ждет своего времени. То есть понятно, что нельзя, скажем, в 2014-2015 году военным путем освободить Крым и изгнать оккупанта. Мы должны, как бы, смотреть на все развитие событий и надлежащим образом, вот то, что говорила как раз передо мной Тамила Ташева, документировать все эти факты нарушений, которые являются и массовыми, и есть очень серьезные нарушения, которые связаны с особенно с преследованием тех, кто выражает свое несогласие с политикой оккупации. И это, кстати, за выражение своего гражданства и гражданской позиции не может наступать уголовное преследование даже по нормам того же международного гуманитарного права. За это тоже, как бы, будет соответствующее наказание тех, кто осуществляет эту политику. То есть, как бы, нарабатываются негативные баллы тем же российским правительствам, за которые, ну, те же санкции будут усиливаться, возможно. Я надеюсь на позиции европейских и мировых лидеров и сообществ. И, собственно, вот это противостояние в юридической плоскости, которое предлагает Россия, оно, я думаю, тоже найдет соответствующую реакцию и на международных площадках. И я думаю, что Украина должна будет просто хорошо представить, проанализировать, насколько могут быть действенными или, наоборот, недейственными вот эти нормы, которые предлагаются как новеллы в связи с вот этими законодательными изменениями и предложениями, которые буквально вчера внесены в Российскую Государственную Думу.
Спасибо, Александр, спасибо. Я благодарен Александру Павличенко, исполнительному директору Украинского Хельсинского союза по правам человека, правозащитнику. Со своей стороны отмечу также заявление российских представителей, которые подчеркивают, что все действия, по их мнению, осуществленные с 2014 года относительно Крыма являются абсолютно законными, не противоречащими, по крайней мере, законам России точно. Тот же Вячеслав Володин и Владимир Путин не раз об этом заявляли, Сергей Лавров, министр иностранных дел, и они настаивают, эти официальные лица России, на законности действий Российской Федерации в отношении Крыма. Приглашаю к нашему разговору еще одного эксперта радио «Крым Реалии», генерала армии, бывшего главы службы внешней разведки Украины, Николая Маломужа. Николай Григорьевич, здравствуйте. Мы с вами спілкуємося сейчас в ефірі Радіо Свобода Українського, но сьогодні у нас аудиторія відповідна, тому я російською з вами буду, якщо ви не заперечуєте. Николай Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, Николай Григорьевич, ну, ваша оценка вот этих законодательных новел в России, чтобы и иностранные граждане несли ответственность за критику осуществленной Россией аннексии Крыма. И даже их экстрадировать можно, вот как высказался глава Госдумы Вячеслав Володин, наши украинские коллеги могут быть экстрадированы и арестованы, вот, если они будут отрицать, значит, критиковать действия России с 2014 года.
Ну, я считаю, что президент Путин и руководство России идет на глобальную конфронтацию, и нарушение принципов международного права – это глобальные принципы, которые формируют новый миропорядок. То есть это отношения, которые сложились после Второй мировой войны, которые формировали, так сказать, общие подходы, примат международного права и международных договоров, что было закреплено в Конституции России, которые были нарушены, международные нормы. Конституция России в отношении того, что она не предусматривает присоединение каких-то территорий на тот период, когда мы говорим о Крыме, когда они ее присоединяли. То есть они нарушили свою конституцию, свои законы. Соответственно, они сейчас пытаются как бы законодательно это все изменить. Уже нарушили международные договоренности, соответственно, позицию и, например, ООН, например, отдельная декларация прав человека, гражданина в отношении свободы мысли, свободы, так сказать, позиции человека, свободы слова, например, свободы передвижений и, конечно, недопущения захвата других территорий. То есть они пошли сознательно на нарушение, теперь хотят урегулировать это внутренним законодательством. И это как бы конституция, которая уже дает возможность как бы уже присоединять территории, мало того, она закрепляет территории и декларирует, что если кто-то посягает, соответственно, должна быть ответственность. И в свое исполнение этого референдума по Конституции вот, предполагается еще принятие законов, которые будут преследовать и граждан России, граждан Украины, проживающих на территории Крыма, проживающих на территории Украины, и иностранных граждан за то, что они занимают позицию верную, в соответствии и международному праву, в соответствии и, соответственно, своему мировоззрению, праву своих государств в отношении того, что именно они высказывают несогласие с позицией России в отношении Крыма, что он был аннексирован. Тут они открывают ящик Пандоры, я скажу, потому что не только граждане Украины, России, Украины, я говорю, не согласны. Это все граждане, которые, и начиная с президента Зеленского, депутатов большинство, политиков, граждан Украины, которые не согласны, сразу становятся преступниками. И если они попадают, например, на телевидение, в прессу, а тем более, если приезжают к родственникам в России, сразу становятся преступниками, их должны арестовывать. Потому что их спросят, чей Крым? Что украинцы скажут? Украинский Крым. Тюрьму, соответственно. И так же само в отношении своих граждан, например, оппозиции, известных общественных деятелей, ученых, которые высказывают другую позицию, например, крымчан, которые высказывают реальную позицию другую, крымских татар, которые высказывают также альтернативную позицию. То есть они набирают сотни тысяч людей, а может и миллионы, которые могут стать преступниками. И еще второй момент очень важный. Это то, что иностранные граждане и политики, например, там Ангела Меркель.
Ну, конечно, да, об этом говорили. Реджеп, я хотел бы увидеть, Николай Григорьевич, как во время очередных переговоров Владимир Путин к Реджепу Тайпу Эрдогану, а это очень важный партнер для России, и поставки газа, и другие вопросы, и Сирия. И вот он ему скажет, мол, ну что, ты преступник, да, Реджеп? Такое утверждаешь, отрицая, значит, то, что делает Россия. Вот я просто, мне интересно будет это наблюдать после принятия данного закона о Госдуме.
Ловушку глобальную, которая позволит именно многим странам выступать против России, понятно, но а если они начнут именно действовать уже в рамках вот этого законодательства против политиков, против первых лиц Турции, там, Евросоюза, США там, и других стран, которые явно отрицают именно правомерность аннексии Крыма, против депутатского корпуса многих стран, которые приезжают в Россию, тогда выходит, что их они должны арестовывать, а если дипломатический визит, выдворять лидеров государств, да, дипломатов, соответственно, потому что послы тоже будут говорить о том, что это не так.
Николай Григорьевич, я прошу прощения, вас перебиваю, да, у нас не так много времени, я, конечно, не могу не задать вам такой вопрос. Тут активно, кстати, российские СМИ более даже активно, нежели украинские, цитируют ваши заявления буквально от 15 июля опубликованные, я так понимаю, в интервью газете «Факты». Вы считаете, Николай Григорьевич, что вот можно Украине вернуть Крым, как бы вообще подойти к этому вопросу, как известно, Путин категорически даже не хочет обсуждать данный вопрос, в принципе. То есть через переходной период создания возможной экономической зоны и таким образом вернуть в повестку этот вопрос более активно, крымский вопрос, и в итоге Украина имеет возможность вернуть. В России вас критикуют, считают, что это, мягко говоря, наивная точка зрения с вашей стороны. Имеете возможность сейчас в эфире радио «Крым Реалии» обосновать свою точку зрения?
Я хочу сказать, что ничего нет вечно под Луной. Вот, не было союза, соответственно, который был нерушим. Вот, а в данной ситуации стали независимыми республиками. Точно так же ситуация меняется в мире, меняется форма миропорядка. Вот наступил коронавирус, наступила глобальная проблема. И будут регулированы глобальные проблемы мира. И Россия окажется в критической ситуации. И ей нужно выходить опять же на договоренности глобальными игроками. Потому что в данной ситуации видели, как распался союз. Нерушимый союз. Та же самая поставит вопрос в отношении России. Или они играют по общим правилам вместе, мощными игроками, и Китаем, и Европой, и США, и Индией, и Японией. То есть многие проблемы есть. Но все вопросы ставят возвратить Крым. Урегулировать ситуацию по Донбассу, по Украине. И по другим точкам то же самое. То есть под влиянием очень мощных факторов, конечно, это реалии. Так оно было в истории многих стран. Вернулась Польша, современная царская Россия, Финляндия вернулась, Прибалтика ушла там и тому подобное. Поэтому не нужно говорить, что это наивно.
Ну а при Путине это возможно, в принципе, пока он при власти? Вот может он будет до 2036 года, после вот этого вот обнуления. Вы считаете, вот можно ему, это вопрос этот поднимать?
И россиянам, и даже Путину самому. Вот, если они вспомнят, когда были критические темы, которые были чрезвычайно важны для России, и особо важны и в плане негативных процессов, и в плане позитива для России, они шли на, казалось бы, немыслимые поступки. И поэтому в данной ситуации наступит критическая ситуация для России, будут серьезнейшие аргументы со стороны Украины и со стороны мирового сообщества, и тогда поставят вопрос, как поступить с Крымом. Или прямо ее вернуть, если это будет кризисная ситуация, или через переходной период, который я говорил неоднократно по разным, так сказать, моделям его возврата. Когда международный формат берет Крым не гнобим, а наоборот именно финансируют международные организации, центры, фирмы, но статус как бы Гонконга. Мы понимаем, что наша территория, Россия, там считает что угодно, ну, пускай, но этот переходной период позволит именно и поднять Крым, с одной стороны, а с другой стороны вернуть их в Украину.
Сколько лет, Николай Григорьевич, один вопрос, сколько этот переходной период может продолжаться, по вашему мнению?
Я думаю, что в зависимости от мощных мировых процессов, видим, как ситуация поменялась, например, полгода, как мир стал...
То есть все возможно, все возможно. Спасибо, думаю, спасибо. Спасибо, Николай Григорьевич, у нас время ограничено. Да, я очень благодарен генералу армии Украины, бывшему главе службы внешней разведки Николаю Маломужу за участие в нашем эфире. Продолжаем «Крымский вечер». В студии по-прежнему с вами ведущий Александр Лащенко. Напомню, что вы имеете возможность наблюдать за нашим эфиром, смотреть его, комментировать на YouTube-канале «Радио Крым Реали», попасть к нам по телефону 8-810-06-926. И вот еще одна тема, тоже весьма важное, которую мы хотели сегодня осветить. Украина в этом году транспортировала рекордное количество газа. Оператор ГТС Украины, вот так называемый амбандлинг произошел, вот кто помнит об этом, разделение, собственно, Нафтогаза и вот этого вот оператора транспортировки, с начала года по заказу своих клиентов перекачал более 8 миллиардов кубов природного газа, и это на четверть больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба данного оператора. В частности, из Польши перекачано более 1 миллиарда кубов, из Словакии более 4,5, в Венгрии 2,5 миллиардов кубов. И более половины всех объемов были импортированы в Украину через так называемый виртуальный реверс, который стал доступен с началом данного года. И стоит напомнить, что Украина уже в течение 5 лет не покупает напрямую газ в России из-за ее оккупации, в том числе Крыма. И вот я хочу об этом поговорить, обсудить этот данный момент с главой бюро комплексного анализа прогнозов, экспертом Сергеем Дьяченко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы прокомментируете эту новость, насколько это значимо, то, что вот рекордное количество природного газа транспортировано, или не стоит преувеличивать значение данной новости, по вашему мнению?
Смотрите, там идет параллельно два процесса. Ну, первое, то, что серьезно уменьшилось с начала года по сравнению с предыдущим прокачка российского газа, а с другой стороны увеличилась прокачка газа, значит, по другим процессам, ну, те, что вы называли. Значит, это, в общем-то, позитив, потому что это показывает, что, ну, несмотря даже на то, что россияне берут курс на, ну, очевидный курс, как на максимальное сокращение транспортировки и использования ГТС Украины, ну, собственно, на это же и турецкие всякие там, и, так сказать, северные потоки и направлены, что наша ГТС востребована, и она будет жить и использоваться в любой ситуации. Поэтому тут сейчас, в общем-то, ищут пути новых направлений для поставки газа с разных направлений, потому что Европа серьезно диверсифицирует источники свои, и увеличилась поставка LNG, и со стороны Штатов растет Европа.
Это сжиженный газ, напомним, да?
Сжиженный газ и так далее. Соответственно, Украина ищет способы, так сказать, диверсификации источников и, соответственно, с разных направлений. Там и Каспийский газ, который попадает в Европу через ТАНАП, тоже мы, в общем-то, сейчас ищем пути поставки этого газа в Украину. Поэтому, соответственно, наша ГТС задействована и в этих проектах, и там есть проекты, связанные с ее развитием. Поэтому это очень позитивный момент, связанный с диверсификацией поставок. Мы, в общем-то, все дальше и дальше отходим от необходимости, так сказать, поставок газа. Мы без этого живем уже.
Сергей, важный момент. Я хочу вас уточнить, как у специалиста. Объясните, что такое виртуальный реверс газа через Украину, а газ-то реальный. Деньги, которые получает Украина, очень даже реальные. Что это такое, виртуальный реверс? Поясните подробнее.
Нет, ну, виртуальный — это когда газ, скажем, не перемещается, на бумаге, а физически он находится где-то в одном месте. То есть операции связаны со сменой собственника.
Но вот это 54% по этим данным, которые приводит оператор ГТС Украины, из всех объемов были импортированы в Украину именно через виртуальный реверс. Что означает данная информация?
Ну, данная информация говорит, что проводят определенные... Газ пересекает границу Украины, а дальше его, в общем-то, по разным операциям, так сказать, используют в прилегающих районах, ну, в том числе с использованием операции виртуального реверса.
Сергей, важный момент. Насчет ГТС. В конце прошлого года, фактически, вот в самые последние дни, когда господин Дмитриенко еще в «Нафтогазе» работал, помним, удалось все-таки соглашение с Россией, значит, подписать, несмотря на то, что «Северный поток-2», несмотря на все проблемы, но там мало осталось до завершения этого проекта, и, судя по всему, хотя разные точки зрения, он будет завершен, вот, но Россия обязалась продолжить транзит газа через Украину. Этот контракт Россия может прервать, если «Северный поток-2» будет достроен или нет?
Нет, это ж контракт. Ну, скажем так, понимаете как, если Россия будет в правовом поле выполнять договора, то нет, а мы же видим, как она выполняет. То есть Россия может все, ну, но это будет не правовое действие, которое может быть оспорено в суде.
Сергей, ну если, ну, хорошо, Россия оставляет пока транзит своего газа, вот эти данные оператора ГТС Украины о том, что, опять же, рекордное количество газа транспортировано в этом году, но, в принципе, перспективы украинской ГТС, если вот будет «Северный поток-2» достроен, турецкий тот же поток функционирует, Россия в итоге прекратит транзит поздно или рано. Вообще украинская труба будет нужна или нет?
Ну, два фактора. Первое, она будет нужна в любом случае, потому что наша ГТС используется аж не только для транзита, она используется для поставок газа на территории Украины. Угу. Второе, она задействована при использовании наших хранилищ, там проект хаба, он еще не умер, и с этой точки зрения вот эти вот приросты, о которых вы говорите, это как раз в рамках подобных проектов. И третье, значит, все-таки газ в Европе – это востребованное топливо, это часть проекта развития низкоуглеродной экономики. Возможно, что будет, я не уверен, но возможно будет расти еще поставки российского газа, и им будет не хватать, даже если будет Северный поток, все равно будет не хватать. Еще, и плюс еще ж невозможно, непонятно, как, в каком режиме будет Северный поток эксплуатироваться. Ну, вроде как немецкие операторы приняли решение об исключении Северного потока 2 из правил третьего, но там еще ж не окончательно.
Да, все возможно, все возможно. Да, Сергей, должны мы заканчивать. Благодарен вам за комментарий. С нами был эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дьяченко. Вот, это заканчивается программа «Крымский вечер». С вами был ведущий Александр Лащенко. Всего доброго.